Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
Это программа «Все так», как мы обещали, вторая часть жизни Гены Коноварского, которая чем-то очень похожа на первую часть. А чем-то вообще не похоже. Мы остановились на том, что как Генрих Наварский после «Варфоломеевской ночи» 4 года провел под наблюдением своей замечательной тещи Екатерины Медичи, но все-таки ему удалось через 4 года бежать. Бежать куда ему было бежать, Наталья
Ивановна? На родину. Добрый день. Конечно, эти 4 года он был фактическим заложником французского двора. У него вообще ранняя часть его жизни – та, которую мы осветили в прошлый раз, да и большая часть того, о чем будем говорить сегодня, была очень трудной. Легкой жизни у него не было, хотя он к ней стремился и хотел.
Всегда.
И оказавшись у власти, он сколько мог себе это возмещал, об этом даже говорил, я еще процитирую. Но это заложничество было, конечно, ужасным. Вынужденный отказаться от своей религии, под Варфоломеевской ночи от чего не откажешься. Там, видимо, все было очень жестоко, хотя детали неизвестны. Он затем делает несколько вынужденных шагов, мешая терпимости по приказу французского двора на его родине, в юго-западной Франции, в Гасконе, Биарне, Наваре. Ему это все тяжко, это сплошное отступничество. И поэтому побег в феврале 1576 года во время королевской охоты был самым настоящим побегом. Он беглец. И куда он бежит? На родину, туда, к себе в Навару, Биарн, где его по-прежнему все равно уважают. Хотя, конечно, отступление от веры для них тяжело. Но он тут же объявляет, что он возвращается к кальвинизму. Для них это чрезвычайно важно. И тем самым уже сразу становится фигурой лидирующей в религиозных войнах, которые вовсю полыхают во Франции.
Хотя ему 24-25 лет.
Да, он молодой человек, но его в лидерство выдвигает его происхождение, его прямое родство, достаточно тесное, с правящим домом Валуа, и характер. Ведь, в общем, лидерство – это такие качества, которые природой или даются, или нет, а у него они уже, видимо, были заметны современникам. Надо сказать, что же происходит в это время во Франции, чтобы понять, как его потом волна выносит в лидеры и правители. Религиозные войны во Франции, которые долго называли прежде гражданские войны, и то название правильно, это полыхающая, тяжелейшая гражданская война в религиозной форме на почве конфессии. Но там замешаны и материальные интересы, и много чего. То ли 8, то ли 10 войн, кто как сосчитает, но это же страшная вещь. Дата начала, кто считает 1560-й, кто 62-й, и то достаточно давно. Итак, 1560 год, наверное, более правильный рубеж, так называемый амбуазский заговор, когда гугеноты, то есть кальвинисты французские, во главе с принцем Конде, родственником правящего дома, пытались захватить мальчика-короля Франциска II, одного из 4 сыновей и королевы Екатерины Медичи и короля Генриха II Валуа. Мальчик-король, муж Марии Стюарт, тоже девочки в это время, находившийся на престоле всего около 2 лет, его хотели захватить и от его имени править и утвердить кальвинизм во Франции, но гугеноты были неуспешны, заговор провалился, и с ними была достаточно жестокая расправа. В общем, все, загорелось. Вспыхнула гражданская война. Генриху Наварскому в это время 7 лет. Он еще и не участник, и не лидер. Но он провел все свое детство уже в атмосфере этой полыхающей войны. 1562 год, 1 марта, так называемое убийство в Васси. Отряд католиков...
Это резня в Васси.
Резня, убийство. Отряд католиков во главе с герцогом Гизом изничтожил примерно 60 молящихся кальвинистов, просто за то, что они молятся не так. Ему 9 лет, Генриху, а уже началась война. Надо сказать, что гизы возводили свое происхождение, вели свое происхождение от Карла Великого и говорили, что потому они имеют больше прав на престол, чем Валуа, побочная ветвь капетингов, восходящих всего-навсего Гуго Капету к X веку, а Карл Великий на 2 века раньше и так далее. То есть это битва за власть, и крепнущая религиозная нетерпимость. Надо сказать, что в религиозных войнах, которые разделяют на несколько этапов, первый этап 1560-1580, второй этап 1585-1596 и, наконец, 1598 Нанский эдикт, какое-то хрупкое равновесие, хрупкая веротерпимость, где уже наваррский лидер, это страшно обостряющееся взаимное озверение сторон. Здесь ни правого, ни виноватого. Найти не то, что невозможно, а даже безнадежно искать. Просто одних большинство католиков, а гугеноты меньшинство. И все эти эдикты о некоторой веротерпимости – это эдикты о правах меньшинства, что само по себе значительно для той ранней эпохи. Но кровь льется рекой, взаимное озверение страшное, казни победившей стороны чудовищные, достаточно еще живы какие-то средневековые принципы и нормы, ну, например, в Варфоломейской ночи отсеченная голова адмирала Колиньи, которую сначала прополоскали в реке, дабы очистить голову от кальвинизма, а потом отправить ее римскому папе, все это ужасно. Вот в этой атмосфере и живет этот человек, наш персонаж Генрих, в будущем четвертый, а пока наваррский. Вот ему 17 лет, в 1570 году, заключается Сен-Жерменский мир. И кальвинистам предоставляются 4 города-крепости, города гугенотов. Разрешен кальвинизм в определенных пределах. Но через 2 года Варфоломеевская ночь и страшная резня. 1576 год его побега. Создана гугенотская конфедерация вот этих самых городов. В ответ гизы создают католическую лигу. И вот год его побега – это год перехода войны уже на совершенно какой-то официальный уровень. И каждая из этих федераций и конфедераций, а в особенности католики страшным образом, начинают призывать союзников и поддержку извне.
Это важно. Это очень важно,
потому что гизы прямо идут на сотрудничество с испанцами, наикатоличнейшая страна, наикатоличнейший правитель Филипп II Испанский, и в итоге во Франции появляются испанские отряды, войска, в Париже со временем испанцы. Это придает войне уже что-то новое. И есть такая точка зрения, я думаю, очень важная, что одно из важнейших достоинств Генриха Наваррского состояло в том, что он с самого начала и последовательно был против любого иноземного вмешательства в дела Франции.
Но он тоже нанимал немецких, швейцарских и голландских.
Мелкие эпизоды были, но он отказывался от этого поэтапно, все меньше и меньше привлекал кого-либо. Тем более, что надо сказать, что любые вот эти наскоки кальвинистов извне, ну, например, голландских, известно, что к адмиралу Колиньи на помощь двигались отряды Вильгельма Оранского, все это не давало никакого значительного результата. И со временем Генрих Наваррский своим единственным союзником и самым разумным, это было разумно, сделал французского короля Генриха III. Он встал на сторону французского короля и вместе с ним начал сражаться за то, чтобы во Франции установилось какое-нибудь равновесие. Но до этого надо упомянуть одно очень важное событие. 1584 год. Смерть брата короля Генриха III, герцога Алансонского.
Мы еще подождите, у нас еще Карл живой, IX.
Ну, Карл живой, Карл, как так сказать, антигерой Варфоломеевской ночи. Очень по-разному роль Карла IX расценивается в историографии. Кстати, как и Екатерина Медичи. Одни считают ее последовательной злодейкой и вдохновительницей Варфоломеевской ночи. Другие сомневаются, считают, что она так только первый шаг. Давайте слегка там проучим гугенотов, в такой резне она не планировала. А что дальше, поднялись уже те самые страшные народные массы, которым не понравилась свадьба Генриха Наваррского и Маргариты Валуа. Почему? Что кальвинисты приехали на эту свадьбу в нарядах пышных. Они надели все лучшее, что у них было. Не так часто они бывали в Париже. Они провинциальные еретики, скажем так. Им хотелось отличиться. Боком им вышло такое мелкое тщеславие, как часто это случается в жизни. А потом логика резни. логика коллективного помешательства, коллективной злобы, подогреваемой людьми, они друг друга в этом подогревают, поддерживают, заодно под этим флагом расправиться с соседом, который надоел, с конкурентом. То есть логика злодейства, она ведь тоже существует и развивается по своим законам. И поэтому роль Карла IX так по-разному тоже рассматривают. Одни говорят, что из окошка стрелял лично из аркебузы по бегущим гугенотам, а другие считают, что он в отчаянии прятался где-то в дальнем зале дворца. И как не знаем мы деталей, как именно заставили Генриха Наварского отречься от своей веры, так и этого мы никогда до конца не узнаем.
Я еще порекомендую одну книгу, мы все «Королеву Марго», значит, изучаем Варфоломеевскую ночь по королеве Марго, но есть книга Проспера Мериме «Хроника времен Карла IX».
Очень
обращаю ваше внимание.
Книга. И очень интересная, и очень фундаментальные там данные приводятся.
После смерти Карла IX третий сын уже, значит,
Генрих
был Франциск,
III.
Да, потом Карл, теперь Генрих III становится
Генрих
королем.
Генрих III. И Карл Наварский делает свой выбор. Он заключает как бы союз с Генрихом III, становится на его сторону.
Это вообще была война трех Генрихов.
Да.
Генрих Наварский, Генрих Гис и Генрих III, да.
Так и называют ее «Война трех Генрихов». И он как будто бы вот вдруг у них складываются очень отношения такие приличные с королем Генрихом III, и они вместе за умиротворение Франции. Тут происходит событие, что умирает герцог Алансонский.
Четвертый сын Екатерины
Мельич. Четвертый, последний. Значит, все ее четыре сына, четыре Валуа, недолго жили, не имели детей. Отсюда вот все, может, фантазии, не фантазии, но цветистость, которую Дюма так прекрасно умел создать в своих произведениях, как она там молится, колдует, Екатерина Медичи. Что-то действительно неладно с ее детишками. Это действительно так. И после смерти герцога Алансонского Генрих Наварский становится автоматически единственным самым близким законным наследником престола, но, как выяснилось, не единственным. Гизы изворотливы. Они не хотят в перспективе видеть его правителем Франции, и для них он совершенно нежелательная фигура, кальвинистская, и они выдвигают своего ставленника. Ну, борьба кланов. Вечная история.
Но это вопрос пока о наследнике.
О наследнике, будущем.
Генрих III правит, жив. И женат, и ждет ребенка.
И вот Лига объявила наследником дядю Генриха Наварского, кардинала Бурбонского, потому только, как достаточно очевидно, что он был стар и слаб, и при нем они бы правили реально, они были бы реальной действующей силой, а при этом наварцы, вот тут кое-что надо сказать о его натуре, они сомневались, что у них это получится. Его натура описана многочисленными современниками, его характер, его свойства какие-то чисто человеческие. Во-первых, он отчаянно храбр. Во-вторых, он немножко авантюристичен. Дух вот этого южно-французского авантюризма, полупиренейского, гасконского, да, в нем был. То есть описаны случаи, когда он, допустим, он очень женолюбив. Он очень увлекается прекрасным полом. Он может рваться к даме на ночное свидание на балкон, зная, его предупреждает, что тебя там, возможно, встретят с ножами. Он все равно полезет. Он отчаян, он физически вынослив. Он имеет крутой мужской характер. И им такой в перспективе правитель не нужен. Поэтому тщедушный дядюшка.
Причем дядюшка, он тоже бурбон, но он католик. Он кардинал, у него не будет детей.
Его поддержал римский папа. А Генриха Наварского, римский папа, объявил отлученным от церкви. Мало того, что он просто изменил католической церкви, его еще на всякий случай и отлучили. Значит, в перспективе у французов правитель, который отлучен от церкви. И, конечно, на этом фоне немощный католик прекрасен.
Наталья Ивановна Басовская и Алексей Венедиктов в программе «Все так».